godīgi sakot, visos tais juku laikos, diemžēl, man nekas daudz laikam nav palicis, ir kādi dokumenti.
Jā. Были документы, которые потом передал в архив. Ах да, была еще джинсовая куртка, редкая по тем временам, добротная, дефицитная. Я потом в ней еще и на заседании Верховного Совета ходил, и в дни августовского путча. Я ее подарил Музею Народного Фронта, как действительно реликвию, которая прошла со мной время восстановления независимости.
Воспоминания как главная реликвия, и неизменно все они связаны с людьми, а еще с глубокой ночью, когда у активного члена оборонного штаба появлялось свободное время, и, как он сам говорит, на пару часов удавалось снова стать простым обычным рижанином.
В 3 часа я вышел из штаба к кострам на Домской площади и общался с сидевшими у костров курзамцами. Я им рассказал о главной стратегии ненасильственного сопротивления. А они в ответ: «Да, но если вдруг появятся танки, мы будем сопротивляться, пусть даже с осиновой дубиной в руке». Еще одно яркое воспоминание. Опять же ночью зашел в Домский собор, где работал медпункт. Десятки человек там же спали на стульях. Другие вполголоса делились своими переживаниями. И в этот момент к алтарю подошел священник. В своей проповеди он говорил не только о Боге, но и силе веры. И сейчас, 30 лет спустя, я до сих пор помню эти слова. Они воодушевили, дали энергию и осознание, что мы на верном пути.
Лидер Народного фронта Дайнис Иванс в своих мемуарах назвал баррикады уникальным явлением в европейской истории. С коллегой по бессонным январским ночам соглашается и наш собеседник. Как говорит Юнзес, у телебашни в Вильнюсе все случилось, в Таллине только начиналось, а в Риге происходило что-то особенное.
Несомненно, баррикады были уникальным явлением. Возможно, в очень далекой истории, во время французской революции, несколько веков назад, тоже было что-то подобное. Но чтобы в наше время, после Второй мировой войны, мало кто сможет припомнить столь многочисленные баррикады, какие были в Риге. Уникальность еще и в том, что они были достаточно хорошо организованы. Многим еще до сих пор кажется, что на улицах стихийно собрались тысячи человек, гнали какую-то технику. Но всем руководил штаб. Рига была разделена на 7 секторов. Например, в старом городе действовало 44 поста. Руководителям секторов были даны четкие инструкции, что делать в случае нападений или провокаций. Именно эта организация отличала рижские баррикады от других, где очень многое происходило стихийно.
Формулой успеха рижских баррикад Талавс Йонзес называет момент неожиданности.
Конечно, все назовут народное единство, и это действительно так. А я со своей стороны хотел бы добавить момент неожиданности и для тех, кто накануне осуществил нападение на телебашню в Вильнюсе, и для руководства Прибалтийского военного округа. Не зря генерал Кузьмин потом вспоминал, а что я мог сделать, когда мне навстречу вышли десятки народных дивизий. Конечно, образно выразился, но округ так и не решился вывести танки на тысячи невооруженных людей. Так что главное – неожиданность, ведь идея самих баррикад родилась утром 13 января. Конечно, и до этого Народный фронт говорил, что призовет людей выйти на улицы, но с этим спецотряды быстро бы справились. А вот с баррикадами, с многочисленными тракторами, грузовиками, другой тяжелой техникой и железобетонными блоками – все это у нас родилось быстро. В 8 утра мы начали обсуждать, что делать, а к 10 вечера в Старой Риге уже все было готово.
Историки до сих пор гадают, что произошло ночью 20 января на Бастионной горке. Кто тогда отдал приказ стрелять, от чьих пуль погибли люди, была ли пресловутая третья сила? Картину событий старались реконструировать следователи. Однако свидетельства противоречивы до сих пор. Уверены, звучат лишь версии.
Моя версия такова. Цель нападения была спровоцировать беспорядки в Риге, чтобы взгоряченные участники баррикад с дубинами в руках бросились защищать МВД и столкнулись бы с ОМОНовцами. Стратегически для такой провокации Бастионная горка была самым подходящим местом. Тут тебе и МВД, и Прибалтийский военный округ, и баррикады. Все это должно было спровоцировать массовые перестрелки и ввести прямое президентское правление из Москвы. Мол, у нас ничего другого не оставалось, как вывести на улицы армию. Но, слава богу, этого не произошло.
Сегодня Латвия отмечает 30-ю годовщину защитников январских баррикад 91-го года. Снова звучат воспоминания очевидцев, снова будут дымиться костры. А если заглянуть в баррикадную историю Латвии еще через 30 лет, что в ней увидит еще одно новое поколение, спрашиваю у Талавса Юнзеса.
Как бы нам ни хотелось, участников баррикад становится меньше, но интерес к этим событиям обязательно сохранится. Например, к организаторской стороне дела. Это не только интересно, но и практически важно. В мире еще много народов, которые боролись и борются за свою независимость. И это путь ненасильственного сопротивления, который берет начало в Индии и продолжился у нас, может быть эффективным и сегодня. Конечно, слишком смело так говорить, но, возможно, наш опыт может пригодиться кому-то еще лет через 30, а то и 100 лет. Надеюсь, не в Латвии, не в Балтии.